Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня память преподобного Иоанна Лествичника отмечает православная церковь. В Великом посту, который сейчас вот продолжается уже 4 недели, некоторые воскресные дни отмечены специально памятью отдельных, наиболее выдающихся, скажем, светским языком, лиц, которые жили и чем-то такое выделились из среды прочих церковных людей. Это не значит, что они там лучшие, самые лучшие, а это означает нечто другое. В них есть нечто, что обращает особое на себя внимание и, соответственно, может служить очень интересным и полезным примером для многих людей. Так вот, в частности, сегодня церковь, как я сказал, уже отмечает день преподобного Иоанна Лествичника. Обратите внимание, само наименование «преподобный», то есть речь идет о каком-то подобии. Подобие в данном случае понятно кому. Речь идет о богоподобии. Кстати, понятие, которое совершенно как-то ушло из сознания человеческого. Бог где-то далеко, и мы о нем практически забываем, хотя часто это слово и употребляется в нашей речи. И о каком там подобии нам говорить? Кажется так. Мы живем этой своей земной жизнью. Бог живет своей небесной жизнью. И вот оказывается, христианство, в отличие от всех прочих религий, утверждает, что человек по своей природе, по своему существу своему, может быть подобен, является по своей природе богоподобным и имеет реальную возможность стать таковым в своей этой земной жизни. Иоанн Лествичник интересен тем, что он оставил труд, в котором показал, правда, применительно к монашескому строю жизни, показал лестницу, называется лествица, восхождение человека к Богу. Так вот, Иоанн Лествичник как раз тем интересен для нас и важен, что он оставил книгу, в которой даются ступени своего рода восхождения человека в этом богоподобии. Вообще вся суть-то христианства в чем состоит? Вот в том, о чем я уже сказал и хочу еще раз повторить, что оказывается человек вот такой, как мы, не с луны свалившийся, а как мы, может достичь удивительного преподобия Богу. Нас все время хотели сделать обезьяны, и не больше. Ну, с компьютером в голове. Христианство утверждает, нет, человек – образ Божий, а не обезьяна. И он, оказывается, может стать богоподобной личностью. Бог ценит и любит свободу человеческую. Не рабы ему нужны, не животные с инстинктами, а свободная личность, свободная. То есть та личность, которая сама, найдя истину и увидев, что только в Боге источник жизни человеческой и смысл ее, обращается к Богу. В этом, если хотите, и вся суть даже религии. Вся суть в этом, чтобы человек сам своей душою, своим сердцем, своим умом понял, где есть истина. Понял. И пошел в той мере, в какой способен он, к найденному Богу. Отсюда и понимается и все прочее. Если действительно Богу нужна личность, нужна свободная личность, а не раб, то отсюда мы поймем, почему произошло то событие, уникальное в истории человечества, о котором христианство говорит, как о самом важном событии мира. О пришествии Бога, о воплощении Его, о Его жертве. Подумайте только, не малейшего насилия, а жертва любви. Жертва любви и больше ничего. Это со стороны Бога, который мог во мгновение ока испопелить все, что называется, всех и вся. Показал, что Бог есть любовь. И кто желает обращения к этой любви, к этой истине, призывает всех свободно прийти к Нему. Как? Вот этим подобием Богу, уподоблением Ему, богоподобием. И оказывается, этот путь не фантастика, Совсем не фантастика. Совсем это не, знаете ли, какие-то мечты. История церкви прямо показала, да, человек может, если он того пожелает, очиститься вот от тех скверн, которые в нас присутствуют, и постепенно, идя правильно, достичь высочайших ступеней богообщения или обожения. Есть такой термин – богословие. Преподобный Иоанн Лествичек как раз и показал это, как в своей личной жизни, так и показал в этом своем замечательном труде, который называется «Лествица». Кстати, он удивительный человек. Это строжайший аскет, строжайший, понимаете ли? Человек, который подвязался так, что по несколько суток, может, в несколько суток раз употреблял пищу, так он вдруг в этой своей книге, аскетической книге, знаете, слово «аскетический» сказал, значит, сразу можно падать в обморок от строгости. И вдруг там находим глава «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Изумительно! Сколько юмора! Вы подумайте только! Я когда был на Синае, и там недалеко от Синая как раз тот монастырь, в котором подвязался Иоанн Лествичник, и храм, и написана его икона. Достаточно новая. Я как посмотрел, вы знаете, я до сих пор не могу забыть. Ну, много же икон мы видим. Не могу забыть этой иконы. Написан строгий образ, и вдруг я в нем увидел эту тончайшую, замечательную, любвеобильную, радостную, тончайшую, повторяю, иронию такую. И я вспомнил действительно о любезном для всех и лукавом владыке чреве. Так и чувствуется. Представляете, замечательный человек, удивительный. Так вот, оказывается, существо христианской этой религии заключается в чем? Во-первых, в вере в то, что человек – богоподобное существо. Во-вторых, веры в то, веры уже подтвержденной уже реальным опытом жизни, в то, что человек может этот образ Божий осуществить через свою личную жизнь и достичь высочайшего преподобия. Что дает это преподобие? Ну, вот попробуйте сказать, что дает человеку, который, вот кто-то съест что-то такое необыкновенно вкусное и говорит, это так вкусно, я слушаю его, так кисло улыбаюсь, да, вкусно, ну да, вкусно. Пока не попробуешь, действительно не знаешь. Так и здесь сказано, око не видело, ухо не слышало и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его. Недаром это называется Царством Божиим. Не случайно это называется раем. Но опять-таки Господь говорит, Царство Божие внутрь вас есть. Достигается как это Царство Божие? Правильной христианской жизнью. Правильной, то есть какой? Соответствующей тем заповедям, которые даны в Евангелии. Вы слышите? Заповедям. Потому что заповеди являются ничем иным, как выражением нормальных человеческих свойств. Это просто нормальные человеческие свойства. И больше ничего. Не надо думать, что заповеди – это какие-то законы, наложенные сверху на нас. Это нормальные человеческие свойства. У нас они искажены. И как искажены? Мы знаем, как искажены. Когда вместо гнева на грех, мы гневаемся на человека. Когда вместо того, чтобы восхищаться тем, как у человека, у другого получается замечательно это, любоваться этим, мы зеленеем от зависти. Мы понимаем, что у нас произошло-то? Какой болезненный сдвиг произошел в нашем сознании? Вот, оказывается, что такое заповеди. Одним из благодеяний Бога, совершившего жертву ради нас, явилось то, что в церкви именуется таинствами. Таинствами. Не было в истории религиозного сознания ничего подобного. Просто ничего подобного не было. Никогда. Были мистерии? Были. Кажется, и слово-то очень близкое к этому. Мистерион. Отсюда мистикос. Вообще все, что связано с словом мистика, это что-то таинственное такое, тайное, что-то закрытое. Были эти вещи? Ну, всегда были. Они даже в светском мире есть. А все много тайного. Благодаря пришествию Христа человек получил возможность приобщиться особым дарам Божиим. Вот эти, или, по крайней мере, определенная часть этих даров Божиих именуется в церкви таинствами. они различны. В каждом таинстве дается свой особый дар. Но что это такое? Чем они отличаются от того, что имело место в дохристианском мире и продолжается и до сих пор в различных религиях и не только в различных религиях? Но об этом скажу позднее. Обратите внимание, в человеке всегда живет ощущение, присутствующее в нем, что есть нечто таинственное. Есть это. Как только мы касаемся области религиозного мира, это ощущение становится еще более острым. И это переживали все люди, все народы, лучше скажу так, во всех религиях. Поэтому уже там возникали некие определенные священнодействия, назовем их таким образом, некие обряды, культовые символы и так далее, возникали из сознания того, что, оказывается, как полагали, можно, совершая эти определенные действия, знаки и символы, достичь результатов, которых никаким другим образом не получишь. Речь идет о получении здоровья, так, о познании будущего, о возможности воздействия на природу, о получении соответствующих сил, о власти над силами природы, более того, о власти над духами. Вот это сознание, сознание того, что в мире присутствуют таинственные силы и есть возможность с помощью определенных средств получить власть над этими силами и воспользоваться этими силами в своих интересах, вот это вот называется магическим сознанием или магическим миропониманием, или называется просто даже магией. Магия как смотрит на мир? Что мир устроен абсолютно закономерно. Он абсолютно детерминирован. Все подчинено, все имеет свою причину, все имеет свои следствия. Если хотите, это кармическое сознание. Вот эта вот идея того, что все в мире обусловлено и построено по принципу причинно-следственных отношений, глубоко сидит в нас. Вот только что я недавно сказал, посмотрите, как у нас, насколько у нас неверно воспринимаются те же заповеди Божии, то же наше отношение к людям. Вместо радоваться успехам человека, мы завидуем. Только что я сказал. Так вот, и здесь тоже произошла одна грубейшая ошибка. И она присутствует в так называемом ветхом человеке. Ошибка в чем заключается? В том, что вместо понимание того, что есть Бог, как личностное существо, с которым можно вступить в личностные отношения, и эти отношения между Богом и человеком обусловлены моим внутренним духовным состоянием, произошло искажение сознания, и подменили все это другим, именно верой в то, что мир абсолютно закономерен и детерминирован, надо найти только средство, кнопочку, нажав которую, я получу соответствующий результат. Вот нажму кнопочку, и море загорелось. Другую нажал, и мир перевернулся. Третью нажал, и с человеком плохо стало. Четвертую нажал, тот, кто влюбился. Пятую разлюбился и так далее. Вот все это именуется магическим миропониманием, магическим сознанием. И все так и было до христианства. Так, в общем-то, и верили. Христианство вдруг заявило нечто, что совершенно не согласно с этим. Христианство установило таинство. Что такое таинство? Таинство – это, скажем так, это особые священнодействия, в которых или через которые человек, имеющий правильное духовное устроение, может получить определенный дар Духа Святого. В каждом таинстве дается особый дар. Чем отличается христианское понимание от магического? Отличается вот чем. Если в магическом миропонимании достаточно знать очень хорошо и правильно исполнять ритуал, все действия, слова и заклинания, то в христианстве, оказывается, это является вторичным. Первейшим и необходимым условием является правильное душевное состояние человека. Нет этого состояния, никакие священнодействия, ничто не поможет человеку. Вы слышите? Об этом я сегодня специально взял, обычно я не беру, а сегодня я взял вот целый ряд бумаг специально, чтобы кое-что зачитать из святых отцов, чтобы мы увидели, что такое таинство. Оказывается, это не магические действия. Вы слышите? Это не магия. То, что священник произведет то или иное священнодействие, это совсем еще не значит, что человек получает, приобщается к Богу. Вы слышите? Не значит. Это не магия. Таинство не магия. Вот основное положение, которое необходимо твердо знать, когда мы говорим о христианских таинствах. Таинство совершает Бог. Священник, священнослужитель, оказывается, совершает только священнодействие. Он совершает священнодействие. Дар благодати священник дать не может. Это дает Бог. А Бог может дать только тогда, только при том условии, если человек способен к принятию этого дара. Мы же сами прекрасно понимаем, что нам нельзя все дать. Попробуйте, вот дай нам сейчас дар чудотворения, что мы наделаем? Правда же? Мы такие чудеса натворим в мире, что, наверное, от мира ничего не останется. Вот какова ситуация. Вот это самое важное положение. А вот теперь я хочу проиллюстрировать вот эту мысль о том, что таинство – это не есть какие-то магические действия и знаки, а есть именно то средство, которое посылается Богом человеку в каждом таинстве отдельно. Я хочу продемонстрировать теперь, проиллюстрировать теперь на примерах, или лучше сказать, на раскрытии каждого таинства в отдельности. Насколько возможно, я постараюсь быть, конечно, покороче, да, чтобы не утомить никого, но уже как оно получится, но постараюсь. Итак, вот что я хотел бы сказать о крещении. Это первое таинство, в котором человек входит в церковь. Что происходит здесь? Сплошь и рядом теперь все крестят. Все. Почему? Положено. Почему? Болеет. Хочешь, чтобы не болел? Окрести. Почему? Но так всегда делали. А что происходит с таинством? При каком условии оно окажется полезным для человека? Что оно дает человеку? Что происходит с человеком? Вот это вопросы, которые в высшей степени важны для нас, и об этом следует, по-видимому, поговорить. Господь говорит так. Кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. Слышите, кто будет веровать и креститься. Предваряющим условием для крещения ставится условие веры. Ну, действительно, что такое креститься, когда я ни во что не верю? Зачем тогда креститься? Можно креститься? Креститься. Почему? Понимают крещение как магию. Главное, оказывается, совершить обряд крещения. А что там, как там, это не интересует человека. Вы слышите, как соприкасаются близко эти две линии в человеке? Эти, если хотите, две мировоззренческие концепции. Магия так и приближается к человеку. Главное – сделать. А что там будет, это не важно. Христос говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Итак, вера является прежде всего необходимым элементом, необходимым условием при крещении человека. Что происходит в крещении? По утверждению, которое я могу вам проиллюстрировать очень многими высказываниями святых отцов, в крещении происходит дарование человеку зерна, семени того нового человека, который воссоздан Христом своей жертвой. Нового человека. Вот что дается, оказывается, в крещении человеку. Семя, семечко. Никакого не происходит моментального изменения человека, превращения его из одного в другого. Происходит освящение человека. Происходит его прощение его грехов. Но самое главное, что ему дается семя нового человека. того исцеленного, который дан человечеству во Христе. Об этом очень многие говорят. Об этом уже говорит апостол Иоанн Богослов, когда пишет, что семя его пребывает в каждом рожденном от Бога. Так вот, то, что связано, значит, с крещением. Но для нас что важно? Евангелие говорит о том, что если веры не будет, то нельзя даже и креститься. Правда, серьезный вопрос, перед которым мы, в общем-то, все стоим. И как понять это? Неужели, если крестится человек, а веры не имеет, то и ничего ему не будет? И ничего он не получит? Мы так привыкли и заставляем во что бы то ни стало любого встречного и поперечного. Крестись! Кирилл Иерусалимский был такой, патриарх Иерусалимский, в IV веке произносит вдруг очень серьезные слова, над которыми бы стоило задуматься каждому. А он, кстати, сам занимался прежде всего оглашением тех, кто приходили в церковь, то есть научал их, готовил их к крещению. Он сам, патриарх. И вот он пишет: «Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет тебя крестить». Вот интересно-то. Люди крестят, это он сам крестит, а Дух не будет тебя крестить. Марк Подвижник, преподобный, который жил немножечко позднее его, тоже 4-5 век, пишет: «Уверился ли ты хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным и по крещении не дается». Правда, интересно. Оказывается, крестили человека, а эти святые говорят: никакого духа ты не получил. Что-то странное. Вот если бы какой-нибудь богослов бы сейчас сказал, то его тут же бы сожгли бы вот на первой же площади. Сказали бы: ересь. А это святые отцы говорят. А посмотрите, что пишет Семен Новый Богослов о крещении младенцев. Послушайте только. «Крещенные младенцами не чувствуют освящения, получаемого в крещении, потому что такое чувство освящения есть умное дело. А младенцы еще несовершенны умом, чтобы разуметь принятую благодать. Поэтому с продолжением времени они мало-помалому изменяются и переходят на сторону худа. И благодать святого крещения в иных погасает и совсем теряется». Встречали таких? В детстве крещен, а потом? «А в иных сохраняется малая ее искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы сказали, примут оглашение». Услышите, опять примут оглашение, это крещенные-то. То есть примут опять, то есть что значит примут оглашение? Познакомиться с христианской верой, что это такое? Примут оглашение, восстановят веру как следует и возуповают на Бога. Посмотрите, какие интересные вещи. Вопрос действительно очень-очень серьезный. Как хорошо, когда понимаешь, что главное – крестить, а что там, как там, неважно. Нет, вот святые отцы мешают. Говорят: нет, просто так нельзя. Лицемеришь – тебя Дух крестить не будет. Зловеришь – не примешь. Младенцы крестишь – смотри, будь очень внимателен. Потому что многие, получив крещение в младенчестве, потом неизвестно, кем становятся. Обратите, кстати, внимание, что в IV столетии, когда христианство получило, наконец-то, в IV веке, получило свободу, до этого 300 лет были непрерывные гонения, так расцвет начался, кажется, церкви. Церковь получила свободу. Вот как сейчас у нас. Точно то же самое. Так получила, наконец, свободу. Что мы видим? Поразительные вещи. В области крещения, я говорю. Константин Великий уже крестится где-то на смертном одре. Василий Великий, который является столпом церкви, украшением церкви. Его все его собратья, все отцы называют кораблем, нагруженным драгоценностями. Крестится в 30 лет. Его семья была святая. Никто не боялся. Подумайте, даже младенцы не боялись. А если умрет некрещенным, что тогда будет? Его брат то же самое, родной. Иоанн Златоуст креется где-то в 28 лет. Григорий Богослов где-то в 26 лет. Много находим случаев, хотя, правда, это уже не случай, а это уже больше, чем случай, которые относятся к крещению, оказывается, с величайшим благоговением и принимают его не просто так, родился крестить, а потом за стол, а принимают его, оказывается, как знак вступления в церковь, сознательный знак вступления в церковь. И мы видим, что с тех пор в церкви существует, так сказать, две традиции сосуществуют. Некоторые принимают крещение уже в сознательном возрасте, другие принимают, крестят детьми. Но при каком условии церковь допускала крестить детей? Когда действительно есть надежда, есть основания, есть уверенность, что ребенок, которого крестят, будет воспитан так, что он в любой момент в своей жизни скажет: «Да, я подтверждаю те обеты крещения, которые были даны за меня в моем детстве». Вот только при каком условии. Но вообще-то Симеон Новый Богослов указывает на очень серьезную вещь, что, оказывается, ребенок не чувствует, не осознает той благодати, которая действует на крещаемого. Я не знаю, приходилось ли вам видеть или нет, но я думаю, что многим, наверное, приходилось, когда крестился взрослый человек. Искренне, по вере, на лице, вы посмотрите, как он внешне менялся даже. Потом спросите его, он вам сам скажет, в каком состоянии он находился. То есть человек переживает великий опыт, опыт познания того, кто есть Бог. И этот опыт является уже для него великой святыней, которая держит, если хотите, его в последующую жизнь. Удерживает его. В младенчестве ничего этого нет. Он ничего не помнит. Действительно ли таинство крещения в младенчестве? Действительно. Действительно. Семя дается. Дается семя. Но надо думать о пользе, когда полезнее для человека. Вот что очень важно. Ведь зерна пшеницы лежали в пирамиде несколько тысяч лет и не давали никаких всходов. И так и остались они мертвыми зернами. Почему? Не было соответствующей обстановки, при которых эти зерна могли прорасти. Так вот, и я вам говорю, что поэтому в истории церкви мы видим две традиции, которые так и продолжают существовать до настоящего времени, когда одни предпочитают совершать крещение в детстве, другие – позднее, когда ребенок достигает уже определенного возраста. Ну, хорошо. По крайней мере, всем, надеюсь, понятно суть дела. Да, что связано с крещением. Ну, еще один, может быть, момент, на который стоит обратить внимание – связан с нашими школьными системами, в которых утверждается, что в крещении прощается первородный грех Адама. Эта идея сама по себе, она идет прямо из латинского богословия, из католического богословия идет, когда под первородным грехом Адама, разумеется, вина, наша с вами всех вина за то, что сделал Адам тысячи лет тому назад. Вообще идея изумительная, лучшего не придумаешь. Мой отец украл корову, меня должны теперь судить. Да, даже в человеческом обществе такого нет, уж не говоря о божественном. Пророк Иезекииль по этому поводу пишет: «Не несет сын вины за отца, и отец не несет вины за деяние сына. Каждый отвечает за свое дело, за свою вину, и каждый награждается или наказывается за свои деяния». Ну, это естественно. Но католическое богословие, оно рассудило иначе. И вот отсюда перешло, к сожалению, и в наши учебники о том, что в человеке прощается первородный грех в крещении. Не понимают простой вещи,
что есть первородный грех, это есть наша поврежденность. И если бы это происходило, то мы бы сразу становились, сразу по крещении, бессмертными, нетленными, бесстрастными. Мы этого не видим. Напротив, говорит, слава тебе, Господи, успели окрестить, а то бы некрещенный умер. Об этом пишут множество святых отцов, о том, что именно этого-то как раз и не происходит, а происходит нечто совсем другое. Происходит вот то, что я сказал. Человеку дается семя нового человека. Посмотрите, как наш святитель Тихозадонский пишет. «Ибо в человеке, который христианскую веру и крещение воспринял, два рождения имеются. От этих двух рождений восстает в нем брань духа и плоти». Или, проще сказать, двоякая склонность. Потому что два эти рождения противоположны. И свое свойство каждый из них имеет. И к тому человеческое склоняет и побуждает сердце, что каждому свойственно. Плотское рождение склоняет христианина к плотскому мудрованию, духовное – к духовному. Эта брань в одном и том же христианине есть. Ибо в христианине рожденном как два рождения, так два и человека. Свойствами своими имеются – ветхий, то есть, и новый. Слышите? Не уничтожается, никакого автоматизма нет, никакого магического действия нет. А человек получает великое благо. Ему дается семя нового человека по образу Христа. Вот что происходит. Это вот, так сказать, серьезнейшая вещь. И святитель Игнатий Брянчанинов прямо пишет. «В нашем падшем естестве не уничтожено святым крещением свойство рождать из себя смешанное зло с добром».